Николай Лесков, Александр Бессонов, Майк Гелприн. Позвольте представиться. Вне конкурсной программы. Николай Лесков, язвительный. Рассказ чиновника особых поручений. Глава первая. При прежнем губернаторе у нас не позволялось курить в канцелярии. Старшие чиновники обыкновенно куривали в маленькой комнатке за правительским кабинетом, а младшие — в сторожке. В этом курении у нас уходила большая половина служебного времени. Я и мои товарищи, состоявшие по особым поручениям, не обязаны были сидеть в канцелярии и потому не нуждались вовсе в канцелярских курильных закоулках. Но все-таки каждый из нас считал своей обязанностью прийти покоптить папиросным дымом стены комнаты, находившейся за правительским кабинетом. Эта комната была для нас сборным местом, в которое всякий спешил поболтать, посплетничать, посмеяться и посоветоваться. Один раз, наработавшись волю над пересмотром только что оконченного мною следствия, я вышел прогуляться. День был прекрасный, теплый, с крыш падали капели, и на перекрестках улиц стояли лужи. Шаг за шагом я дошел до канцелярии и вздумал зайти покурить. Правитель был с докладом у губернатора. В комнате за правительским кабинетом я застал двух помощников правителя, полицеймейстера и одного из моих товарищей, только что возвратившегося с следствия из дальнего уезда. Пожав поданные мне руки, я закурил папироску и сел на окно, ничем не прерывая беседы, начатой до моего прихода. Возвратившийся молодой чиновник особых поручений с жаром рассказывал об открытых им злоупотреблениях по одному полицейскому управлению. В рассказе его, собственно, не было ничего занимательного, и рассказом этим более всех был заинтересован сам рассказчик, веровавший, что в нашей административной организации обнаружить зло значит сделать шаг к его искоренению. Из помощников правителя один еще кое-как слушал этот рассказ, но другой без церемонии барабанил по окнам пальцами. А полицеймейстер, оседлав ногами свою кавалерийскую саблю, пускал из-под усов колечки из дыма и как бы собирался сказать: «Как вы, дитя мое, глупы!» Глава вторая. Среди таких наших занятий растворилась дверь, соединявшая комнатку с правительским кабинетом. И правитель проговорил кому-то: «Вот наш клуб. Прошу вас здесь покурить, а я сейчас отделаюсь и буду к вашим услугам». В двери показался высокий плотный блондин, лет 40, в очках, с небольшой лысиною и ласковым выражением в лице.
«Господин Дэн», — проговорил правитель, рекомендуя нам введенного им господина. «Господин Дэн приехал, господа, с полномочием князя Кулагина на управление его имениями. Прошу вас с ним познакомиться. Это мои сотрудники Н, Х, Y, Z», — отрекомендовал нас правитель господину Дэну.
Начались рукожатия и отрывочные «очень рад», «весьма приятно» и так далее. Правитель с полицеймейстером вышли в кабинет, а мы опять начали прерванный кейф. «Вы давно в наших краях?» — спросил Дэна мой молодой товарищ, слывший за светского человека. «Я первый раз в здешней губернии, и даже только со вчерашнего дня», — отвечал господин Дэн. «Да, я не то спросил. Я хотел сказать, вы уже знакомы с нашей губернией?»
«Не знаю, как вам сказать. И да, и нет. Я знаком с имениями князя по отчетам, которые мне предъявляли в главной конторе и по рассказам моего доверителя. Но, впрочем, я полагаю, что ваша губерния то же самое, что и Воронежская, и Полтавская, в которых я управлял уже княжескими имениями».
«Ну, не совсем»,
— отозвался один помощник правителя канцелярии, сливший у нас за политико-эконома. «В чем же резче всего проявляются особенности здешней губернии?» — отнесся к нему Дэн. «Я буду много обязан вам за ваши опытные указания».
«Да во многом».
«О, я не смею спорить, но мне бы хотелось узнать, на чем именно я могу споткнуться, если буду держаться здесь системы управления, принятой мною с моего приезда в Россию. Я тех убеждений, что неуклонная система всегда достигает благих целей». Политико-эконом не ответил на этот вопрос Дэну, потому что молодой чиновник перебил его вопросом. «А вы давно в России?»
«Седьмой год», — отвечал Дэн.
«Вы, если не ошибаюсь, иностранец?»
«Я англичанин».
«И так хорошо говорите по-русски?»
«О, да. Я еще в Англии учился по-русски. И теперь опять седьмой год изо дня в день с крестьянами. Что ж тут удивительного?
Вы свыклись и с нашим народом, и с нашими порядками?»
«Кажется», — улыбаясь, ответил Дэн.
«Имения князя в нашей губернии не цветут».
«Да, я это слышал».
«Вам будет много труда».
«Как везде. Без труда ничего не двинешь. Может быть, побольше, как в другом месте». Ничего-с. Нужна только система. Не нужно быть ни варваром, ни потатчиком, а вести дело систематически, настойчиво, но разумно. Во всем нужна система.
«Где же вы намерены основать свою резиденцию?» — спросил политико-эконом.
«Я думаю, в Рахманах. Отчего же не в Жишках? Там покойная княгиня жила, там есть и готовый дом, и прислуга, а в Рахманах, мне кажется, ничего нет», — заметил молодой чиновник.
«У меня на это есть некоторые соображения». «Своя система», — смеясь вставил помощник правителя.
«Именно». Правитель с шляпой на голове отворил двери и сказал Дэну:
«Едем-с».
Мы пожали опять друг другу руки и расстались. Глава третья. Село Рахманы находится в соседстве с гастомельскими хуторами, где я увидел свет и где жила моя мать. Между хуторами и селом всего расстояние считают верст 9, не более, и они всегда на слуху друг у друга. Заезжая по делам службы в Кой-Уезд, я обычно всегда заворачивал на хутора, чтобы повидаться с матушкой и взглянуть на ее утлое хозяйство. Мать моя познакомилась с Стюартом Яковлевичем Дэном и его женою, и при всяком свидании со мной все никак не могла нахвалиться своими новыми соседями. Особенно она до небес превозносила самого Дэна. «Вот», — говорила она, — «настоящий человек. Умный, рассудительный, аккуратный. Во всем у него порядок. Знает он, сколько ему можно издержать, сколько нужно оставить. Одним словом, видно, что это человек не нашего, русского, дурацкого воспитания». Другие соседи тоже были без ума от Дэна. Просто в пословицу у них Дэн вошел. Дэн говорит, так-то надо делать, Дэн так-то не советует, и только слов, что Дэн, да Дэн, рассказам и анекдотам про Дэна и конца нет. Повествуют, как все отменилось в княжеских имениях с приезда Стюарта Яковлевича. Все, говорят, на ноги поднял, даже отъявленных воров, которых в нашем крае урожай, и тех определил в свое дело. Да еще так, самых известных лентяев поделал надсмотрщиками по работам, а воров, по нескольку раз бывших в остроге, назначил в экономы, в ключники, да в ларечники, и все идет так, что целый округ завидует. Вот, думаю себе, дока-то на наших мужиков явился. Хотелось мне самому посмотреть на рахманские диковины, да все как-то не приходилось. А тем временем минул год, и опять наступила зима.
Глава четвертая. Вечером 4 декабря жандарм принес мне записку, которую дежурный чиновник звал меня позже, в 11 часов, к губернатору. «Вы, кажется, здешний уроженец?» — спросил меня губернатор, когда я вошел к нему по этому зову. Я отвечал утвердительно.
«Вы живали в Кой-Уезде?» «Я там, говорю, провел мое детство. Кой-Уезд — мое родное гнездо».
«И у вас там много знакомых?» — продолжал спрашивать губернатор. «Что за лихо?» — подумал я, выдерживая этот допрос, и отвечал, что я хорошо знаю почти весь уезд. «У меня к вам есть просьба», — начал губернатор.
«Пишет мне из Парижа князь Кулагин, что послал он в свои здешние имения англичанина Дэна, человека сведущего и давно известного князю с отличной стороны, а между тем никак не огребется от жалоб на него. Сделайте милость, не в службу, а в дружбу съездите вы в Кой-Уезд, разузнаете вы это дело по совести и дайте мне случай поступить по совести же». Поехал я в город К в эту же ночь, а к утреннему чаю был у моей матери. Там о жалобах кских крестьян на Дэна и слуху нет. Спрашиваю матушку, не слыхали ли, как живут рахманские мужики?
«Нет, мой друг, не слыхала», — говорит. «А, впрочем, что им при Стюарте Яковлевиче?»
«Может быть, — говорю, — он очень строг или горяч?»
«В порядке, разумеется», — спрашивает.
«Сечет, может, много?»
что ты, да у него и розок в помине нет. Кого, если и секут, так на сходке, по мирской воле.
Может быть, он какие-нибудь другие свои делишки неаккуратно ведет.
Что ты начать-то хочешь?» «Как, — говорю, — он красненьким повязочком. Равнодушен ли?»
«О, полно, сделай милость», — проговорила мать и плюнула.
«Да вы чего, матушка, сердитесь-то?»
«Да что ж ты глупости говоришь?»
«Отчего же глупости? Ведь это бывает.
Подумай сам, ведь он женатый».
«Да ведь, родная, — говорю, — иной раз и женатому не весь что хуже холостого снится».
«Эй, поди ты!»
— опять крикнула мать, плохо скрывая свою улыбку. «Ну чем же нибудь? Он да не угодил на крестьян?»
«Что, мой друг, чем угождать-то? Они галманы были, галманы и есть. Баловство да воровство — вот что им нужно».
Глава пятая. Объехал два, три соседние дома. То же самое. На Николин день в селе ярмарка. Зашел на поповку, побеседовал с духовными, стараясь между речами узнать что-нибудь о причинах неудовольствия крестьян на Дэна, но от всех один ответ, что Стюарт Яковлевич — такой управитель, какого и в свете нет. Просто говорят, отец родной для мужика. Что тут делать? Верно, думаю себе, в самом деле врут мужики. Так приходилось ни с чем и ехать в губернский город. В городе К я заехал без всякой цели к старому приятелю моего покойного отца, купцу Рукавичникову. Я хотел только обогреться у старика чайком, пока мне приведут почтовых лошадей. Но он ни за что не хотел отпустить меня без обеда. «У меня, — говорит, — сегодня младший сынок именинник, пирог в печи сидит. А я тебя пущу, и не думай. А то вот призову старуху с невестками и велю кланяться». Надо было оставаться. «Тем часом пойдем чайку попьем», — сказал мне Рукавичников. Нам подали на мезонин брюхастый самовар, и мы с хозяином засели за чай. «Ты что, парень, был у нас волей-неволей или своей охотой?» — спросил у меня Рукавичников, когда он запарил чай и покрыл чайник белым полотенцем. «Да и волей, и неволей, и своей охотой, Петр Ананич», — отвечал я. «Я знаю, что Петр Ананич человек умный, скромный и весь уезд знает, как свои пять пальцев. Вот, — говорю, — какое дело, и пустое, да и мудреное», — и рассказал ему свое поручение. Петр Ананич слушал меня внимательно и во время рассказа несколько раз улыбался, а когда я кончил, проговорил только: «Это, парень, не пустое дело». «А вы знаете Дэна?» «Как, сударь, не знать? Ну, что о нем скажете?» «Да что же о нем сказать?» — проговорил старик, разведя руками. — Хороший барин. — Хороший? Да как же не хороший? Честный? И покору ему этим нет. Строг уж, что ли, очень? Ничего ни капли не строг он. Что же это, с чего на него жалуется-то?
— А как тебе сказать? Очень хорош, похуже надо. Вот и жалобы, не по нутру мужикам.
— Да чего не по нутру-то?
— Порядки, спрашивает, порядки. А мы того терпеть не любим.
«Работой, что ли, отягощает?» «Все добиваюсь я у Рукавичникова».
«Ну какое отягощение? Вдвое против прежнего им теперь легче. А, да вот постой. Вон мужичонка рахмановский чего-то приплелся. Эй, Филат! Филат!» — крикнул в форточку Рукавичников. «Вот сейчас гусли заведем», — прибавил он, закрыв окно и снова усевшись за столик.
В комнату влез маленький подслеповатый мужичок с гноящимися глазками и начал креститься на образа.
«Здравствуй, Филат Егорыч», — сказал Рукавичников, дав мужику окреститься.
«Здравствуй, батюшка Петр Ананич».
«Как живешь, можешь?»
«Ась!»
«Как, мол, живешь?»
«А, да, все, елте-бог, живем».
«Дома все ли здорово?»
«Ничего будто, Петр Ананич, ничего».
«Всем, значит, довольны?»
«Ась!»
«Все, мол, довольны».
«И-и-и, чем довольными-то нам быть?»
«Что ж худо?»
«Да все, бог его знает, будто как невольготно показывается».
«Управитель, что ли, опять?»
«Да, а то кто ж?»
«Аль чем изобидел?»
«Вот завод затеял строить».
«Ну?»
«Ну и в заработки на Украину не пущает».
«Никого?»
«Ни одного плотника не пустил».
«Это нехорошо».
«Какое ж хорошество! Барину жалились, два прошения послали, да все, никакой еще лизеруции нет».
«Поди ж ты, горе какое!» — заметил Рукавичников.
«Да, так вот и маемся со с таким сворогом».
«Видите? Какой мошенник ваш Дэн?»
— сказал, обратясь ко мне, Рукавичников. Мужик в меня воззрился.
«А вот теперь я вам расскажу», — продолжал мой хозяин. «Какой мошенник? Вот этот самый Филат Егорыч».
Мужик не обнаружил никакого волнения.
«Господин Дэн, их неуправляющий, человек добрейшей души и честнейших правил».
«Это точно»,
— встрял мужичок.
«Да, но этот господин Дэн с ними не умеет ладить. Все какие-то свои порядки там заводит. А, по-моему, не порядки он заводит, а просто слабый он человек».
«Это как есть слабый»,
— опять подсказал мужичок.
«Да, вот он вот у них другой год, а спросите, тронул ли он кого пальцем? Что, правду говорю или вру?»
«Это так».
«Вот, изволите видеть, им это не нравится. Наказания его все мягкие, да и то где-то соберется. Работа урочная, но легкая. Сделай свое и иди куда хочешь».
«Ступай, значит».
«Что?»
«Сделамши свое. Ступай, говорю, куда хочешь», —
повторил мужичок.
«Да. Ну-с, а они вот на него жалобы строчат».
Мужик молчал.
«Ну а на заработки-то он их зачем же не пускает?» — говорил я.
«Не пускает, не пускает. А вы вот извольте расспросить Филата Егоровича, много ли ему его сыночек за 2 года из работы принес? Расскажи-ка, Филат Егорыч».
Мужичок молчал.
А принес ему, сударь мой, его сыночек, украинскую сумку, а в ней сломанную аглицкую рубанку, а молодой хозяйке с детками французский подарочек, от которого чуть у целой семьи носы не попроваливались. «Вру, что ли?» — опять обратился Рукавичников к мужичку.
«Нет, это было».
«Да, было. Ну-с, а Стюарт Яковлевич задумал завод винный построить. Я его за это хвалю, потому что он не махину какую заводит, а только для своего хлеба, чтоб перекурить свой хлеб, а бордой скотинку воспитать». Приходили к нему разные рядчики, брали всю эту постройку на отряд за 5000. Он не дал. «Зачем он не дал?»
«Мы этого знать не могим», — отвечал Филат Егорыч.
«Нет, врешь, брат, знаешь. Он вам высчитывал, что с него чужие просят за постройку. Выкладывал, почем вам обходится месяц платой у подрядчика. И дал вам рублем на человека в месяц дороже, только чтобы не болтались, а дома работали.
Это такая оговорка точно была».
«То-то. Они не могим знать. Ну, а они вот теперь, небось, настрочили, что на работу не пущает. Все на заводе морит. А насчет платы? Ни-ни-ни. Так, что ли?»
«Не знаю я этого».
«Да уже это как водится. Вот вам и Филат Егорыч, старый мой друг и приятель. Любите, жалуйте его».
Мужичок осклабился.
«А вот меня бы вам в управители», — шутливо продолжал Рукавичников. «А приняли бы вы меня?»
«Да с чего ж?»
«И никогда бы мы не ссорились, все бы у нас по-любезному вышло, потому что порядок бы у нас душевный был. Ты, Филат Егорыч, пробаловался, на клин тебе молодой парень какой где проворовался или что другое, за виски его посмыкал, раздобыл с чем таким на Украине, вроде вот Филата Егорыча сынка. Ну, в больницу его, а потом покропил березовым крапильцем, да и опять пущай. Так, что ли, Филат Егорыч?»
«По-нашему так».
«Ну вот, ведь я знаю».
Мужичка отпустили. «Что ж ты такое, однако?» — спрашивал я Рукавичникова.
«А вот, видишь сам, сударь мой, господин Дэн человек хороший. Домой бы совет ему уходить отсюда, а не то они ему подведут машину».
Рассказал я это дело губернатору во всей подробности. Губернатор просто на стену прыгает. Сам он был администратор и восхитился, что в его губернии завелся такой сельский администратор, как Стюарт Яковлевич Дэн. Глава 6. В пятницу на Масленицу у губернатора были званые блины. Весь город почти собрался. За столом дежурный чиновник подал губернатору конверт. Губернатор сорвал печать, прочел бумагу и отпустил дежурного со словом «хорошо». Но видно было, что что-то совсем нехорошо. Вставший из-за стола губернатор поговорил кое с кем из гостей и незаметно вышел с правителем в кабинет. А через четверть часа и меня туда позвали. Губернатор стоял, облокотившись на свою конторку, а правитель что-то писал за его письменным столом.
«Скверное дело случилось», — сказал губернатор, обратясь ко мне. «В Рахманах бунт».
«Как бунт?»
«Да вот, читайте».
Губернатор подал мне с конторки бумагу, полученную им за обедом. Это было донесение кского исправника, писавшего, что вчера рахманские мужики взбунтовались против своего управителя, сожгли его дом, завод и мельницы, а самого управляющего избили и выгнали вон.
«Я сейчас посылаю вас в Рахманы», — сказал губернатор, когда я пробежал донесение исправника.